Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Добрый светлый вечер. В эфире наша еженедельная программа «Журнал». Программа, где мы вчетвером собираемся и размышляем о каких-то событиях, тенденциях, о каких-то, может быть, наших открытиях. Обычно каждый из нас приносит какую-то свою тему в дорогую редакцию. Сегодня я хочу сказать, что программа совсем иная. Она посвящена событию, которое, не побоюсь этого слова, потрясло православный мир. Отошел ко Господу старец Илий Ноздрин. Наш батюшка, молитвенник, заступник земли русской. Вот. И сегодня мы все хотим повспоминать, поговорить на эту тему. Может быть, у кого-то есть какие-то личные эпизоды общения с батюшкой. И, может быть, какие-то мысли о его духовном наследии. Сегодня с вами в этой студии Анна Леонтьева и Наталья Лангамер. Здравствуй, Наташа.
Добрый вечер.
А также наши дорогие гости Юлия Бочарова, актриса, продюсер, режиссер, автор нескольких выпусков программы «Места и люди». Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер.
И исполнительный директор журнала «Фома», наш постоянный гость Алексей Соколов. Лёша, здравствуй.
Добрый вечер, здравствуй.
Ну, я думаю, что у всех, кто сейчас в студии, есть хоть один эпизод общения с батюшкой, каких-то его советов, наставлений, каких-то, ну вот, ощущений, да, просто бытия рядом с ним, какое-то вот попадание в это поле необыкновенное. Юль, я думаю, что тебе первое предоставим слово, потому что ты больше нас всех общалась, тебя прямо... Мы когда-то с Юлей записали программу про отца Илью. Можете посмотреть ее в архивах. Ну, у Юли есть что рассказать. Я рассказала какие-то свои небольшие эпизоды. Вот. И это было в 21-м году, по-моему, да, Юль?
Да. Я вот была в Оптиной. На отпевание уже не осталось с детьми. Но я хочу сказать, что это... Такой поток был людей, тысячами просто приезжали к батюшке проститься, машины перекрыты, просто дороги, машины оставляли на подъезде к Оптиной пустыни, и люди шли пешком с цветами, с детьми, с маленькими детьми. И это такое чувство удивительное, знаете, когда и больно от того, что мы здесь все потеряли, и радостно, что теперь у нас светильник появился, и говорят многие, да, без очереди теперь можно к нему приходить, да, кстати, и всегда, да. Да, то есть всегда можно к нему обратиться, он будет помогать. И это такое... Праведника хоронили, в общем, праведника. И очень больно, и радостно одновременно, и это смешанное очень чувство. Но так, наверное, только праведники уходят, когда ты понимаешь, что Пасха... Вроде как смерти нет и похорон нет, но у тебя все равно что-то щемит, что ты не можешь больше приехать, пообщаться. Это, наверное, больше даже нас касается здесь, на земле, людей, которые будут по нему еще скучать.
Юль, вот за эти годы, как мы с тобой не общались, были какие-то у тебя моменты общения с отцом Ильем? Что-то произошло?
Последнее могу рассказать, как вот мы... Последний раз я приехала, и мы... Где-то 2,5 часа сидели вместе и ели манговое мороженое, дыню. То есть это вот было такое очень радостное, радостная такая была встреча, потому что, ну вот, даже не было никаких ни вопросов, ни каких-то просьб, да, то есть, ну вот просто такое человеческое общение, нахождение рядом, вот невозможно было просто уехать. Такой вот комната как будто наполнялась светом, и так всегда бывает, на самом деле, у батюшки, ну, какое-то вот особенное такое чувство. Он благословил меня снимать фильм последний. Он о детях войны, батюшка сам был ребенком войны, Великой Отечественной. И вот мы в последнюю поездку, в последнюю встречу, говорят, да, вот напиши о том, что фильм по моему благословению, и даже я у него спрашивала эпиграф, какой сделать эпиграф, предлагал разный, и вот такой мы утвердили, и батюшка благословил его, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Это такие слова, они, наверное, ему, к нему относятся тоже, вот, что нужно светить и самому спасаться, и вокруг спасутся тысячи, вот эти тысячи, тысячи душ, людей, которые к нему притекают, приезжают, у которых налаживается жизнь так или иначе. Про свою жизнь я могу сказать, что она изменилась в корне, и очень много этапов в жизни было, когда вот просто она менялась. Про моменты, самые такие трогательные с ним, вот это удивительно было, но вот ты приходишь со своей, рассказываешь свою проблему, свою беду, просишь молитв, и батюшка меня так взял за руки сам, и сам плачет. Просто сидит, смотрит на меня и плачет. То есть это вот чужая боль становится своей для него. И как отец родной, на самом деле, я к нему очень дерзко относилась. Я такая еще девчонка после института приехала, после ГИТИС, там мне только я закончила, актриса, там у меня фанфары, там все вот это вот горит, кровь кипит. И я к нему приезжала, я с ним спорила всегда, я к нему как к дедушке родному приезжала, вот прям вот, вот как будто вот дедушка мой. Я говорю, батюшка, да что вы говорите? Вот мне кажется, что это вот так вот. И я ему доказывала все время, приезжала, вот, и могла с ним разговаривать прям абсолютно как ребенок. И это очень так ценно для меня и дорого, и поэтому я могу сказать, что это не только вот духовного отца ты хоронишь, а как будто дедушку родного своего, близкого очень человека, и даже слов не находится это все вместить, я еле сдерживаю слезы последние все дни, и очень, конечно, тяжело, осиротели мы все на самом деле.
Ну да, ты права, смешанные чувства, да, и с одной стороны действительно осиротели, и с другой стороны, вот, как ты сказала, теперь без очереди можно обращаться, и даже ни у кого нет никаких сомнений, что у нас появился такой небесный молитвенник. Юля, а вот можно такой вопрос? Ты вот ты приезжала, спорила, да? Ну ты слушала, делала, слушалась, как старец сказал, да?
Да, слушалась, в итоге слушалась. И один раз я его не послушалась, что один раз единственный.
Можешь рассказать, да, если это не очень лично?
Я, значит, приехала к батюшке, говорю, батюшка, под Макоклишем все переболели, дети, и нам очень нужно поехать на море, как сказали, в горы. Я говорю, вот у нас дом в Геленджике, мы поехали в Геленджик. Я, значит, беременная, двое детей у меня еще маленьких, я на машине, беру благословение. Он говорит, а в Крыму так хорошо? Я говорю, батюшка, да какой Крым, да вы что, да у меня тут в Геленджике дом, вы что, не понимаете? Он говорит, а в Крыму так хорошо. То есть он никогда не насиловал волю человека, то есть он давал выбор всегда, и как-то очень так тонко. Опять я ему говорю, у нас в Геленджике, я еду в Геленджик. Он говорит, а в Крыму так как хорошо. И мы приезжаем в Геленджик, и это был такой год, очень такой яркий по вспышкам кишечной болезни, кишечки в море, что у меня заболели все, но сильнее всех старший сын, ему было 4 года, и на всем побережье не хватало мест в больницах на капельницу вообще. То есть все было под завязку. Дети лежали, взрослые. Я не могла найти, и у меня на руках умирает ребенок. Просто вот, вот я вижу, что мы уходит. Его просто теряем, ага. Он уходит, и он говорит, мам, я умираю. Я уже умираю. Говорит, помолись, я умираю. Это маленький четырехгодовалый ребенок мне говорит. И потом я, мы, естественно, звонить и через батюшку, и молитв просить, и все. И профессора нашли в Москве, который нам объяснял, как нужно, что нужно делать. Мы его выходили, но в итоге оказалось, что в Крыму не было такого. Mm-hmm. Вот не было вот такой вот эпидемии, то, что омывается Крым, да, и вот такого прям нету там.
А в Крыму-то как хорошо.
В Крыму-то как хорошо, да. И его говорит, вот и по тропе ходи, как в Крыму хорошо. С тех пор я езжу в Крым каждый год, и батюшку там тоже встретила. Кстати, вот после нашего разговора я приехала снимать нашу видеоверсию «Места и люди. Крым». Мы сделали фильмики документальные о Крыме. И, значит, батюшка там как раз был в Нижней Орианде, и я говорю, батюшка, там можно взять вот интервью небольшое, прям совсем. Мне разрешили для этих вот маленьких, вот маленького фильма, да, такого. И я говорю, батюшка, ну расскажите про Крым. Ну вот там царская семья, там Крым, вот как вы сюда приезжаете. Он мне говорит, ты смерти не бойся. Что ты, говорит, смерти боишься? Ты не бойся, ну это ж переход. Я так по стеночке сползаю медленно так. Я говорю, батюшка, подождите, нет, мы сейчас снимать пришли, значит, передачу. Как фильм, говорит, делать. Я говорю, давайте, вы мне по существу тут. То есть я прям с ним так. Он говорит, ну что ты, говорит, смерти-то боишься? Ну это же, ну вот просто вот, вот и Господь. И вот так вот мне это все. А я, у меня прям, я не могу даже интервью брать. У меня все, все вообще потерялось. Я и не понимаю, что происходит. И он просто на меня смотрит и молится. Просто смотрит так вот, я руку его взяла, тоже он мне за ручку берет и молится. И говорит, так, говорит, принесите мне, говорит, икону, мне дарит иконочку Богородицы. Говорит, будем за тебя молиться. И мы едем буквально, вот едем, где мы остановились в отеле, в Севастополь, и выезжаем, попадаем в аварию. Прям в такую аварию, мне машина крутила просто прям на кругу очень сильно. И я буквально там, ну, весь передок-то у меня, бампер, все это отвалено, телевизор там внизу, все, что держало, вот, вот эти вот внутренние, да, там, двигатели, все остальное, все отваливается. И, значит, и до моего вот сидения, до моего места, буквально вот до столба, вот прям считанные какие-то вот сантиметры. И мне... говорят, что если бы вот чуть-чуть еще довертелась, твоя сторона, вот именно твое водительское сиденье, полетело бы просто вот в этот столб. И я так сразу, ну, батюшка, спаси Господи.
Потрясающая история. Мы даже все затихли. Обычно мы как-то дискутируем, да, ну, разговариваем.
Здесь как-то нечего добавить,
на самом деле. Невозможно было прервать Юлию. Просто слушали.
Журнал на радио «Вера».
Я напомню, что с вами программа «Журнал» в нашей радиостудии. Я Анна Леонтьева, моя коллега Наташа Лангамер, Юлия Бочарова, актриса, режиссер, продюсер и исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов. Юля, спасибо тебе за эти истории. Я на самом деле прям...
Да, очень... какое-то потрясение, да, такое внутреннее.
Наташ, я знаю, что у тебя тоже была какая-то личная встреча и... тоже твоя жизнь приобрела какие-то новые черты после общения со старцем Ильей.
Я вот слушала Юлю и думала, особенно на словах, когда он не насиловал волю, потому что первый раз ехать к отцу Илью мне было очень страшно, потому что старец, и я такую, может быть, личную приоткрою
историю.
Ну да,
надо же слушаться, да?
Да, и я так вот думаю, рассказать, не рассказать, ну ладно, все свои, что называется, расскажу. Первый раз меня туда хотел отвезти, мне рекомендовали туда поехать, духовник организовал через какого-то человека. Это было очень, ну как очень, это было лет 15, наверное, назад. И, видимо, как-то он мне стал симпатизировать. И по ходу подготовки он мне начал говорить, ну сейчас вот старец благословит, вот можно и пожениться, значит. И как бы, ну если воля-то Божья есть, ты же ее примешь. Я так испугалась, потому что я как-то вот не очень расположилась к этому человеку. И вот он, ну, старец скажет волю Божью-то, и, значит, и я, в общем, тогда, честно говоря, как-то аккуратно из этой истории вывернулась, и потом очень долго ходила по священникам, такая испуганная, что, ну, как же, вот я не захотела услышать волю Божью от старца. Он говорит, да это не воля Божья, это была человечья воля, а тебя, значит, как бы вот хотели туда отправить. Я не поехала. А в следующий раз я поехала, когда был тоже такой очень переломный момент в жизни. И я еще в пылу неофитства готова была оставить свою профессию. Мне все говорили, ну что телевизионщица?
Все бросить,
телевидение,
да?
Это икона дьявола. Вот эти вот все какие-то такие наши, знаете, загоны. И я уже в слезах не знала, чего отвечать окружению моему, которое настаивало такое православное окружение, сильно православное. Вот. И в банк меня собирались отправить секретарем. Я, значит, вот оказалась на пути к отцу Илью и приехала.
А банк — это очень православная профессия.
Банк, ну да, секретарем для смирения.
Ага.
Для смирения, да. Вот, и я, когда к нему попала, я была с другими людьми, и я слышала, как он говорит очень так конкретно человеку: на землю надо, кто будет Москву кормить? Столько людей, откуда эти продукты должны браться? На землю людям переезжать. И я такая поняла, ну, я же была в этом числе людей, и говорю: батюшка, а мы вот тут вот телевизионные делаем проекты, значит, каких-то программ православных. Он говорит: а ты телевидение делай. Я говорю: ну как же, вот всем же... На... Он говорит: а ты делай телевидение. Вот, и это было для меня как раз вот таким, вот, знаете, я услышала, что хотела, наверное, что даже не мечтала услышать. Я свою профессию люблю. Вот, и после этого мы сделали действительно энное количество программ «Совы», например, на «Радости моей» на телеканале, где снова увидели батюшку, потому что он там в храме сослужил, и я смотрела на него, как он служит. Это, конечно, какие-то ощущения такие. Для меня это и ответственность, и постоянная вот эта вот работа мозга, что это старец, это святой человек, вот ты на него сейчас смотришь, вот он рядом. И потом он благословил мою маму, это все очень трогательно. Потом я к нему привела подругу, больную онкологией. И он тоже что-то ей важное сказал, да. И, может быть, она тогда это не до конца поняла, но я верю, что его молитвы ей тоже очень помогли. Вот, и дальше я все время... У меня фотография его дома стояла, вот эти его пронзительные глаза, добрые, светлые. Я как-то вот все время на него смотрела и думала: ведь 90 с лишним, а вот его не станет. И как это будет, да? Говорят, что последний старец. Ну, мы не беремся утверждать, да, но все-таки такой величины человек, а что будет, когда его не станет? Ну, вот ему 90, 91, 92... И так радостно было, и святейшему сказал: ну, живешь, да, хорошо, еще держишься, и он еще продолжал служить. Я к нему больше не ездила, но 3 февраля я вернулась как бы в сторону кино, я еще и как бы снимаю кино как режиссер, и пошла на сценарные курсы, чтобы все-таки подтянуться в этой области. И вот тебя Аня соблазнила пойти со мной на эти курсы.
Признаюсь, да.
Да, и написала Жене Ульевой, что у меня разные мысли именно про игровое кино.
Я напомню нашим радиослушателям, что Женя Ульева, Евгения Ульева, православный психолог, который часто бывает на нашем радио.
И тоже духовное чадо отца Илии.
Духовное чадо отца Илии, такой человек, который разводит чужую безу руками, просто необыкновенно жизнерадостный. У него 8 детей, в общем.
Да, Женя как-то тоже, да, огромному количеству людей помогает, и как через нее, как проводник такой тоже Божьей любви. И вот я Жене пишу: Женю, так и так вот, значит, я решила как бы этому посвятить какое-то время свое, туда двинуться. И она мне говорит: Наташ, только вернулся знакомый от отца Илия, и вот я тебе сейчас прям видео пришлю. Батюшка сказал: снимайте кино, это важно для России.
Вот у нас тут в студии сидят два режиссера, и оба по благословению, представляете,
и начинающий сценарист,
кино.
Да.
Потрясающе. Вот эта вот мысль отца Ильи, кстати, вот на землю, да, я часто вот слышала от людей, которые... рядом с батюшкой побывали, советы получили, он часто благословлял. Вот тебя тоже, да, нет?
Да, это моя самая вообще такая невероятная история моей жизни. То, что я приехала на землю сразу буквально. Вот первый раз я с батюшкой познакомилась, когда у меня были сложности в семье. Ну, в общем, уже понятно будет, что я останусь одна, значит, с детьми, со всеми. Но как-то я пыталась семью сохранить, и батюшка мне говорил: молись, постись, молись. То есть я честно, в общем, это все пыталась делать. И я даже поняла, почему это именно так. И я, значит, как только первые такие у меня сложности появились, денег нет вообще, то есть вот это слово совсем. Я только ГИТИ закончила, я актриса, и у меня там должны быть съемки, ничего нет, у меня ребенок маленький, в колясочке, все, и я думаю, как вообще быть? Я приезжаю к батюшке в Переделкино, и с 6 утра там огромная очередь, там человек, наверное, 200 было вот в этом,
да, я помню,
возле храма.
Эти очереди. Ага,
и я, да, стою, да, возле этой трапезной, и туда просто не попасть, и вообще неизвестно, будет ли батюшка принимать уже там 2 часа дня. И я понимаю, что у меня ребенок, ну как, я рядом помолилась в храме, и достаточно. Господь, если как-то все это устроит, значит, нужно. Помолилась, и вокруг храма с этой колясочкой вот так вот еду, и вижу, батюшка сидит один на лавочке, вот так болтает ножками, говорит, иди ко мне, иди сюда.
Невероятно.
И просто. Я вот так вот подхожу к нему, в ноги падаю, забыла все, что я хотела у него спросить просто. И он мне так вот руки протягивает и говорит. Я говорю, батюшка, что мне делать-то? Просто что делать? Он мне говорит, дом строй. И я такая, подождите, какой дом? Я говорю, у меня, видите, я говорю, я беременна, у меня ребенок. Я говорю, я вообще тут это. Он говорит, рожай, строй. Рожай, строй. Говорит, тебе надо на земле, вот прям вот сейчас, вот прямо сейчас, говорит, приезжаешь и начинаешь строить. Я говорю, батюшка, вы, может, что-то перепутали? Я говорю, ну у меня, говорю, нету никакой земли, у меня нету денег. Он говорит, не-не-не, где у тебя там в Подмосковье земля? Я говорю, ну у меня отчим пропал без вести, была его земля, он должен был ее продать, купить квартиру. Говорю, ну мы ничего не знаем, это не мое. Он говорит, нет-нет-нет, вот приезжай сейчас, начинай строить по бревну, твое будет. Я приезжаю в храм к себе, у нас там Боря Корчевников алтарничал. И он мне говорит, ну что там батюшка рассказал, ну давай рассказывай. Я ему рассказываю эту историю, он говорит, я хочу в этом поучаствовать, благословение, вот тебе денег на фундамент, и давай, значит, иди туда. Я приезжаю, мне 20, я там беременная с ребенком, и там живут, в общем, какие-то рабочие в какой-то бытовке построили. Я, значит, по благословению. То есть я понимаю, что благословение мне батюшку дал, надо его исполнить. Все, у меня папа, мама, все ругаются вокруг. Говорят, ты что? Говорят, ты даже если ты займешь сейчас, денег найдешь, у тебя все отнимут, заберут, ничего у тебя не будет. Я говорю, ну, значит, надо потерпеть. Ну, батюшка сказал, надо потерпеть. Говорю, ну, он же сказал, что все будет. И тут, значит, я к нему приезжаю каждый раз. Прям вот к нему. Я говорю, батюшка, я больше не могу, у меня нету сил, у меня нету денег найти дальше крышу, на эти окна, вообще ни на что. Я говорю, заберите от меня свое благословение, я не могу. Я говорю, вы видите? Я говорю, у меня третий ребенок. Рожай, строй, говорит, все, давай, говорит, вот рожай, строй. И когда только последнее окно мы достроили, вот поставили последнее окно, оказалось, что наш отчим умер и оставил нам наследство. Но если бы вот там ничего не было, уже все пропало. Ну, то есть вот так вот мы по сей день живем в этом доме. В общем, это такое, это даже не то, что напоминание об отце Илье, это в нем как будто и сам батюшка присутствует вот в каждой дощечке, потому что все, что бы там не было построено, я ездила к нему с такой вот с просьбой, с любовью и, в общем, со всем. И был тоже такой момент интересный. Я приезжаю, а у меня действительно, ну вот, не было на крышу. Я заняла у одной женщины доброй, очень хорошей. Она мне дала денег. Говорит, вот тебе, говорит, на крышу. А я приезжаю к батюшке, а у меня вот совсем не кормить детей, ничего. Вот прям грустно. И он меня спрашивает, как живешь-то? Я говорю, хорошо. Вру. Вообще, батюшка, хорошо живу, говорю. Он такой смотрит на меня. «Иди, — говорит, — отсюда». И посадил меня вот там, где чай пили. Монахи, священники, там еще вот гости какие-то. Он говорит, «Уходи». И я такая думаю, ну вот, наверное, я что-то плохое сказала, обманула, еще что. Сижу там, чай пью вообще с животом, все, беременная. Думаю, что же я такая-то вообще не могу никак вот прям в себе... Корю, что вот как-то так я эту батюшку меня, всю мою сущность понял. И, значит, вдруг он меня зовет после того, как подходят какие-то люди очень такие солидные. И он мне говорит, иди сюда. Берет меня, мою руку, и говорит вот так вот мне, всует вот так вот пачку денег, вот так в руку, вот так закрывает, говорит, нет, говорит, тебе надо. Я просто, у меня фонтаном слезы, вот так просто фонтаном вообще. Я выхожу к парковке, к машине, открываю, а там ровно та сумма, которую я должна была за крышу. И он мне, когда это в руки деньги давал, он мне говорит, это тебе на дом. Я тут же звоню этой женщине. Я говорю, спасибо, говорю, Наташа, спасибо тебе за то, что ты меня вот выручила. Все, я хочу тебе вернуть, я вот, я могу вернуть. Она мне говорит, Юль, ты знаешь, я подумала, пусть это будет, ну вот, тебе вообще. На дом. И так вот, да, вот так вот, батюшка, как-то это вот удивительно, и мы смогли вот дальше построить крышу, и как-то вот это все вот вокруг оно как-то складывалось, и очень прям по бревну, вот как он сказал, по бревну, так вот и было.
Напомню нашим радиослушателям, что в эфире программа «Журнал». С вами Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, И наши гости — Юлия Бочарова, актриса, продюсер, режиссер, и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Мы вернемся к вам через минуту.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Продолжается программа «Журнал». С вами Анна Леонтьева, моя дорогая коллега Наталья Лангамер, Юлия Бочарова, духовное чадо отца Илия, режиссер, актриса, продюсер и исполнительный директор журнала «Фома», наш постоянный дорогой гость Алексей Соколов. А сегодня у нас такой необычный выпуск, потому что мы не принесли сюда свои темы, а мы решили повспоминать, поговорить о духовном наследии отошедшего ко Господу отца Илия Ноздрина. И вот Лёша, наверное, тоже что-то хочет
поразмышлять. Да, хотел сначала сказать, что
на эту тему.
Очень интересно, что у нас даже интонация программы такая немножечко необычная сегодня получилась, но очень бы не хотелось, чтобы она действительно была траурной. Потому что даже прощание у нас не такое, как в светской среде должно быть. Я очень рад, что этого так не получается. Я просто не сегодня вообще молчу. Вот обрати внимание, я же все время разговариваю. Сейчас просто хочется слушать людей, которые были, имели какое-то живое общение. Мне, может быть, не настолько повезло. Я со старцем встречался. Но так получилось, что по работе исключительно. Хотя
консультировался, да?
Не совсем. Он давал интервью нашему журналу «Фома». И это был очень такой сложный момент. И, честно говоря, сейчас даже не могу вспомнить, какая из очередных историй была про какие-то там странные общины, которые к какому-то концу света призывали, еще что-то. И возникла такая необходимость, мы это поняли в редакции, что давно пора поговорить о духовничестве. И, конечно, мы пошли к отцу Илию как раз за его таким высказыванием развернутым. И вот я сейчас слушаю, все время повторялась одна и та же фраза, которая у нас, как ни странно, в этом интервью в результате оказалась в заголовке. Она называлась, я до сих пор помню, «Господь никого не принуждал, и никакой духовник не может».
Угу.
В общем-то, вот эта вот мысль, она была там центральной, потому что все вот эти страхи, как же я пойду к там за советом, а потом же его надо исполнять.
Да,
она
да.
не случайно у нас живет, потому что сегодня мы услышали замечательные истории про отца Илия, но сколько мы знаем совершенно других историй про других людей, да, и про то, как они попадали в какие-то совершенно несуразные ситуации, вот именно с духовничеством, с неудачным опытом духовничества. И там, например, был очень интересный момент в этом интервью, когда я тоже задал вопрос, я говорю: «Батюшка, ну вот люди сейчас очень часто ищут духовника себе, например, в монастыре».
Угу.
Да, он очень так порицал, говорит: «Ну вот это вот очень странно, что люди так делают, хотя, говорит, я понимаю, почему». Ну, он немножко по-другому сказал, сейчас пытаюсь немножко литературу. Угу. Говорит: «Ну, потому что искать нужно ближе к себе. В ближайшем храме вы можете найти духовника». И тогда, естественно, разговор пошел. Я говорю: «Ну, это, видимо, потому что мирянину кажется, что монах – это какой-то особый подвиг». Он говорит: «А жизнь в миру». Ну, вот я думаю сейчас, а сколько он таких историй, вот как вот здесь прозвучали, например, слышал?
Ну, на самом деле, вот на сайте «Оптиной пуст» мне вообще вот все миллионы историй рассказывают каких-то дивных чудес, после которых, ну, просто укрепляешься.
Знаешь, еще что важно, мне кажется, что не просто его рекомендации, которые не его, да, он как бы транслировал волю Божию, что важно, да, как проводник, а он еще молился. Вот я еще тоже сталкивалась с историями, когда он вымолил людей больных от онкологии, еще от чего-то. То есть вот если духовник, то тут еще молитва и воля Божья в основном, да, молитва и как бы про волю Божью он говорит, а не про некое свое видение ситуации. Мне кажется, вот это важно для духовничества, да?
Ну, для духовничества, знаете, тут немножко такой формат получается, собрались миряне какие-то и обсуждают, что важно для духовничества, но...
Ну, как чадо.
Ну, мы так можем, наблюдая, да, только сказать со стороны, наверное, самое главное для духовничества – это собственное смирение. Мы же вот видим, и это и на примере отца Илии, и многих других выдающихся духовников, что именно это чувство позволяет человеку удерживаться от ощущения, что он все знает, а что воля Божья пребывает в нем ежечасно.
Можно еще добавлю, вот он никогда не заслонял собой Бога. Несмотря на то, что вот он как вот стаканчик, да, с кристальной водой, где видно Христа сквозь него, он Бога собой не заслонял. То есть он всегда говорил и цитировал святых отцов и Евангелие, да, то есть он никогда именно от себя чего-то, да, то есть вот такого, он действительно молился, горячо молился. То есть вот при человеке, у меня даже вот вчера мне рассказали как раз историю, мои друзья, такая вот, как тонко он к людям относился. Приехала семья, мама, ребенок и тетя. Ребенок маленький родился, больной. Ну, то есть вот прям совсем больной и совсем тяжело ему жить, прям вот вообще тяжело жить. И маме, он ее утешал, маму, и говорил, бедненькая моя хорошая, то есть вот так вот ее утешал. А этой тете сказал, молись, чтобы Господь забрал этого ребеночка поскорей. То есть вот насколько это... И говорит, разные вот, да, вот эти вот моменты, когда он понимает и тонко чувствует вот человека, который не понесет сейчас вот этих слов, а этот понесет. Вот как вот так, это удивительно для меня тоже. И для него никогда не было чего-то неважного. Вот к нему могли приходить там, батюшка, там благословите ягодки там в лесу собирать, там вот, некоторые там смеются, что с этими ягодами пришла. Он говорит, а как? Говорит, а она всю, весь год живет на это. Весь год живет человек. Ну, то есть он для него самые вот малейшие какие-то эти он не пропускал мимо, да, то есть вот каких-то вещей. И вот удивительно, да, что потом все сложнее и сложнее к батюшке было попасть,
угу.
На самом деле. Но вот как-то Господь вот сподабливал, у меня были такие моменты, когда я приехала вообще простой девчонкой, то есть я не знала никого, вообще никого, чтобы меня мог кто-то провести туда или еще что-то. А так вот с детьми так познакомилась, и были такие удивительные у меня моменты, когда он мне как раз говорит, ну ты пока не играй в кино там, и там актерство, вот это все. Вот лучше, может, порисовать? Вот так, может быть, лучше порисовать? Неси, говорит, свои картины. Где у тебя там в багажнике?
Я ничего так... себе.
А у меня действительно лежат в картины в багажнике, потому что мне отец Артемий Владимиров помогал выставку устраивать у себя, когда он во всех святых в Алексеевском, да, в монастыре. Говорит, устроим здесь Монмартр. То есть, говорит, давай, там будем... Вот, ну, это такое безденежье, да, вот он вот прям помогал. И батюшка говорит, неси там, что у тебя там есть, посмотрим. И я, значит, иду со своими картинами, с этим вот это все. И приставила к стене, все отвернула, приставила, думаю, кому это вообще все надо? Здесь люди со своими проблемами пришли со всем вот этим. Я, значит, жду опять снова очередь, чтобы батюшке подойти. Он мне говорит, принеси, покажи. Я ему показываю. Он говорит, ой, а нарисуй мне, пожалуйста, поле, говорит, русское с васильками, чтобы комбайн это поле убирал, что люди в России работают. Вот для меня вот батюшка весь вот в этом такой, вот в такой, он русский человек, настоящий, такой любящий горячо свое отечество и горячо любящий Бога. Вот земное отечество, которое становится отечеством небесным, да, то есть вот он такой удивительный. И, значит, у меня эти картины стоят, я там все опять думаю, батюшка, что-то придумал, там вот это все, ладно, картины нарисую, а я все вот думаю, что я тут стою вообще с этими картинами, неудобно, неловко. И тут подходит ко мне мужчина и говорит, а можно посмотреть? Я говорю, ну, посмотрите, значит, он отворачивает от стены и говорит, ой, а как вас зовут? Я говорю, Юля. Он говорит, Юлечка, возьмите мою визиточку, значит, давайте встретимся с вами в Москве. Я говорю, ну, давайте. Я эту визитку просто сунула, даже не посмотрела. В общем, разошлись мы с ним. Я дома смотрю эту визитку, а это советник викария патриаршего Саванова Спасского монастыря, на тот момент игумена. Я такая, здравствуйте, звоню ему. Он мне говорит, вот, давайте, говорит, там, мы вам сейчас найдем работу, у нас тут вот расписываться будет усыпальница, в общем, говорит, приходите. Мы так и ее не расписывали, потому что поменялось там все в монастыре, но у меня год была мастерская в Новоспасском монастыре. Целый год у меня там, вот я там могла писать, там вот так вот.
Слов нет. Порисовала, так порисовала.
Образом, да. Вот батюшка так каким-то образом. А то, что касается вот дальше там моей жизни, да, вот то, что я говорю, я уже была на грани, все время на грани, у меня там бывший муж уходил там на год куда-нибудь, еще там возвращался, а я все молюсь, у меня там коленки стерлись, в общем, я там решила прям по ортодоксу пойти, так конкретно там все настырно, Господи, дай мне, дай вообще, вот так. Приезжаю к батюшке, батюшка в какой-то момент мне говорит, стоп, хватит, говорит, детей потеряешь. Говорит, мира проси в сердце, говорит, и в семье, говорит, проси, говорит, вот Божьей милости и мира для детей своих, все, говорит, потому что растеряешь, ты уже с основанием таким, говорит, связалась, ты сейчас все пропадет. И я, да, Господи, дай мне, Господи, приезжают батюшки, так и молюсь, Господи, дай мне вот мира и покоя, и радости, и спасения и детям, и мне. И вдруг мне там, значит, пишут такое сообщение, что значит, ты меня прости, ты очень хорошая, ну, в общем, так случилось, что многодетность не моё, и я не люблю ни тебя, ни детей, но вот я как-то вот решил всё. И прям всё, прям в один момент всё. И я так, ну, вот как это? Я только от батюшки приехала, и вот такая вот всё история. И тут я как-то себя за волосы так вытащила, тоже по молитвам, и батюшка не оставлял, и прям действительно не оставлял, прям чувствовала эту руку, эту молитву, потому что, ну вот, как будто он с какой-то ответственностью это сказал, не просто, потому что вот бывает действительно, да, когда он вот так вот и выбор какой-то, а бывает, что прям вот он же молится, он сидит, он сидел и плакал со мной, молился, и видно ему вот что-то такое, что мы не понимаем, что будет дальше, да, то есть вот и как-то вот говорит вот так. Так лучше будет. И, значит, дальше, когда я уже работала на телевидении и уже вот встретила своего супруга, Сашу прекрасного, это я же уже влюбилась, я же уже люблю, я уже все, я уже готова замуж, а тут я же все у батюшки спрашивала, а тут как бы вот это уже, я уже думаю, может, и не надо. А то скажет еще что-то.
Наоборот, да.
Ну, а я все, я понимаю, что я жить без этого человека не могу. Но вот все равно совесть-то была. Я, значит, понимаю, что нужно все равно ехать и все равно говорить. И тут, в момент, значит, приезжаю к батюшке, и тоже вот он со мной сидит 1.5 часа, просто сидит на меня, смотрит. Сидит, молится просто. Говорит, жених? Я говорю, жених. О, говорит, а я думала, ты со мной останешься. Я такая, опять, ну, батюшка, ну, тут дети, говорю, все, люблю. Он молится опять 1.5 часа вообще вот со мной общался, молился, и в итоге, говорю, благословляю, говорит, вот за него благословляю, выходи. Говорит, это хороший человек, достойный человек. И дальше у меня вот мужа, у него была саркома, рак. У него нет одной ноги, одного легкого, он болел. Вот. И в этот момент, когда все, жених, батюшка благословил, ему, значит, приходит известие о том, что проверка метастаза под вопросом. Одно легкое, метастаза под вопросом. Ну, то есть это вообще, ну вообще все. Все, значит, напряглись, молятся, рыдают. Я еду к батюшке, а была служба. И он на амвоне, то есть невозможно было с ним пообщаться вообще, потому что он куда-то уходил сразу. И тут он на амвоне стоит, просто уходит с амвона в алтарь. И я говорю, батюшка, я говорю, помолись, пожалуйста, за Сашу. И он так поворачивается и говорит, что говорит? Жених невесту нашел, помирать, что ли, собрался? Махнул рукой вот так и ушел в алтарь. Я поняла, что все хорошо, хотя еще 2 месяца мы ждали этих результатов, которые оказались ошибочными, но вот так вот, представляете? Это...
Юля, спасибо, что ты на самом деле ведешь эту программу, потому что ты...
Прости, Анечка.
У тебя была такая... Нет, мы тебе благодарны за это.
Слушаю.
Потому что у тебя такой огромный опыт общения с отцом Ильей.
Да, это хочется слушать и слушать. Ага. Еще можно было монолог даже сделать, мы зря перебиваем.
Да.
Поэтому мы стараемся хоть там нам сигнализирует, что надо побольше, но мы не будем.
Нет, у нас есть вопросы к Юле. Например, вопрос, а как первый раз вы увиделись? Потому что такое ощущение, что Юля не божитель.
Вот когда я вокруг храма, вот когда он меня так позвал.
А вот это был первый раз.
Журнал на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Журнал». С вами Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, Юлия Бочарова, актриса, продюсер, режиссер и исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов. Вот, необычная программа, и мы никак не можем
вырулить
Юлю.
Да, вот я предлагаю вот про последние какие-то вот дни тоже поговорить, да, перетекающий такой народ. Вообще, как это...
Вот кто был, интересно, последними людьми, которые около него оказались?
Келенец.
Анна, матушка Анна. Матушка. Она, да, я с ней разговаривала. Последние все дни была с батюшкой, она вообще 26 лет с ним. Это такой добрый человек, вот монахиня. Она очень просто... Она так его любит. Вы знаете, вот это... Вокруг старцев, кстати, вокруг вообще ярких очень проповедников иногда собираются очень странные люди. Ну, правда. Ну, то есть их много знаю.
Мы их все знаем, этих людей, да.
Да, вот.
Но, кстати, это абсолютно неудивительно лично для меня. Я прошу прощения, что встреваю. Вот тоже все думал, как так? А потом повзрослел, посмотрел и понял, куда этим людям еще идти?
Нет, а почему именно есть люди, которые вот очень близко с ними, то есть помощники, келейники или еще что-то, да, то есть вот они, вот вокруг отца Илья было очень много людей разных,
да.
Разных, и я много разных знала, и действительно иногда такое непонимание, как это вообще возможно, что вот такой человек рядом, там, батюшка храняет, рядом с ним там что-то. И поэтому, я говорю, это такая разница, вот эта матушка Анна, Тараси, которые там последнее время в Оптино с ними, это люди, которые его... Наверное, те тоже его как-то любили, да, и любят, но тут настолько вот такая бескорыстная, такая Божья, такая любовь. То есть они просто хотели быть с ним рядом, хотели ухаживать за ним, хотели просто вот что-то для него делать, потому что вот понимали, Божий человек. И матушка рассказывает, как он, говорит, уходил, что, говорит, он руку мою, он, говорит, лег, руку мою взял, говорит, и он понял, что, говорит, все, говорит, матушка, все, я вот это. И рука начала постепенно так вот разжиматься и так вот угасать. Это вот так мирно-мирная такая кончина за Христом. Вот, и в храм он захотел накануне. Ну, то есть вот, и как-то она вот могла так с ним, даже такие смешные были моменты, я там приезжала, и батюшка такой сидит, такой говорит, Машка, ну, можно и аппетиточку? Я такая, это что? Он говорит, ну, это чуть-чуть вина.
Аппетиточку?
Чуть-чуть вина, говорит, да. Вот, ну что, так он, так, да, глоточек так выпит, когорчика, так это самое, и мороженое манговым.
Слушайте, кстати, интересный момент, когда на радости моей он приезжал, мы потом после службы шли на трапезу. И вот накрыта эта трапеза, и вроде пост, но воскресный день. И все так смотрят, что отец Илий возьмет. Ага, о, рыбку или что-то там, я уже не помню что. А это он взял, ну тогда и нам можно. И все сидели, смотрели как на чудо, что батюшка ест, и вот как бы что он благословится. Ну, конечно, это чудо рядом с ним
оказаться.
Он,
конечно, очень мало кушал вообще, и в последнее время прям мало-мало такой, он как воробушек такой, вот прям так аккуратненько, такой это самое. Я даже наблюдали за этим. А я была на его юбилее, 90 лет ему было, когда в Орле, в Вятском Посаде. И вот этот очень сильный такой контраст, когда было очень много народу, и потом сделали такую пышную трапезу, и там какие-то осетины, там ему там что-то, подарки какие-то, там вот вам батюшка вот это, потом вот вам батюшка тут какие-то вот медали, грамоты, еще что-то. И он сидит, он смотрит так, и он молится. Я просто вижу, что ему вообще это все вот это мирское, да, ну то есть оно настолько, даже это выглядело очень...
Так,
карикатурно, да, когда вот это такому. Вот все было. И он сидит, и ему и вот он Господь, и вот он. И это прям как будто вокруг него вот это солнце такое,
вот,
да?
Вот, да, орёл, вот я да. Именно когда вспоминаю отца Илья, у меня было несколько с ним встреч. Вот, не могу похвастаться таким долгим общением.
Расскажи нам, да.
Ну, во-первых, вот от него ощущение, вот я детям рассказывала, вот никак не могла его описать, кроме как вот свеча горит. Вот идет, горит свеча. И когда, ну, первая встреча была, когда я просто рожала, ну, то есть у меня уже были схватки, мы пошли на всеночную. И отец Илья меня благословил, такая толпа на него набрасывалась. Это наша благословенная Переделкино, храм Преображения Господня. Еще тогда он старинный, еще не было вот этого храма огромного Игоря Черниговского. И отец Илья принимал в трапезной. Либо люди, когда он шел с литургии, и потом уже и в Игоре Черниговского выстраивалась такая очередь, выстраивались два ряда, значит, людей, и все выкрикивали какие-то свои вопросы ему. И он шел, поворачивался так головой, он же согбенный совсем, и он говорил какие-то ответы. Я тоже выкрикнула свой вопрос. И он, ну, когда я рожала, он просто меня как-то выделил. Я так не могла в эту толпу вмешаться, потому что боялась за свой живот. И я тихонечко так стою и говорю: «Отец Илья, я, кажется, рожаю». И он вдруг разворачивается, идет ко мне, вот раздвигается эта толпа, он меня благословляет и говорит: «Все будет хорошо». Вот. Но вот эти его проходы по людям, которые кричали свои просьбы о совете там и так далее, я сказала своему мужу как-то, я говорю: «Как же, я понимаю, вот Юля, да, она знает, отец Илья ее знает, ее жизнь, и беседуют с ней по два часа. А как вот мы, которые просто... Он никаких подробностей жизни нашей не знает». А муж говорит: «Так ему не нужно подробности. Он же просто передает то, что ему сверху приходит, он сразу же это все отдает, да?» И вот я помню случай, когда наш главный редактор, наш дорогой Илья Кузьменков, меня и группу товарищей, как-то мы просочились к отцу Илью, это было тоже в трапезной вот этого храма Преображения. Я, к сожалению, не могу рассказать, у нас и по бизнесу были очень жесткие вопросы, и по личной жизни. Я, ну, не могу рассказать, я просто должна сказать, что ощущение, вот когда я же, ну, знаете, немножко было неприятно, потому что толпа огромная, да, и мы вынуждены как-то это пробиваться сквозь нее, и это не, ну, не совсем привычно, и люди уже очень долго его ждут, и они голодные, и, ну, в общем, как бы есть такое напряжение. И я, старец сидел на стульчике, и все на коленке рядом становились с ним.
Угу, мы тоже.
И я встала рядом с ним на коленке, а у меня такое было состояние, ну, разорванности полной после гибели мужа и все. И я помню, что меня так вдруг, я в какое-то облако такое теплое погрузилась, и я первый раз заплакала. И я сказала свои вопросы, и получила ответ, и я вышла ошеломленная, потому что откуда он про меня это знал, да?
Ой, я вот в тему хотела бы рассказать, именно в этой трапезной. А, тоже, там же такой вот длинный стол, и все вот садятся и передвигаются, и двигаются...
Вдоль стола, да.
Вдоль стола, да, от самого... Там, значит, одна девушка была... Все-то хотели вперед, там, ноги, там, как-то... Она говорит: «А можно я самая последняя?» Все такие на нее смотрят, она говорит: «Я же подольше рядом с батюшкой посижу». Ну, то есть, у меня сегодня именин. Ну, то есть, это как-то было так трогательно. И, значит, одна сидела женщина к нему спиной. Вот, к нему спиной за этим столом. То есть, он ее точно видеть не мог. И вдруг он говорит: «Иди ко мне». И все там так это... И он на нее смотрит, и ей говорят: «Ну, иди там, что...» А она сидит, смотрит просто вот прямо. А он ей говорит: «Иди, иди сюда». Он говорит: «Ну я же тебя вижу». Оказалось, она слепая.
Ого.
Вот она слепая была, то есть это вот прям при мне было такое. И она так ее ведут, подводят к батюшке. Просто удивительно, до слез такие вещи, когда ты видишь, это даже вот эти чудеса, они же, они и страшные одновременно, да? Ну то есть мы их там, люди бывало там приехали, которые... за чудом там к отцу Илью. Одна там идет, говорит, вообще ваш этот батюшка выходит, никакой он там, значит, не старец, ничего он мне там такое чудесного не сделал, да, ага. Да, там, то есть идет ругается, там прям ругается на всю вот эту вот, говорит, никакой у меня ничего прозорливого не сказал, но на самом деле это вот, оно же бывает настолько неожиданно и действительно страшно, потому что это какое-то, ты видишь свидетельство Божие, вот прям ощущаешь его материально, и ты сразу на себя думаешь, я вообще кто, про что,
да,
и,
да, Господи. Да, да, вот это чувство.
Да, и батюшка тоже вот говорил, что сердце надо сохранить чистым. Чистым сердцем надо сохранить, уметь. И это самое сложное. Все наши вот эти вот переживания, чаяния, да, там, тут не получается, там, работа, все говорят, это же не мешает никак нашему личному спасению, все, что происходит в мире, но он говорит, нужно всегда совесть, свое сердце, вот, и вообще иметь мужество следовать за нашим Спасителем, потому что это очень трудно на самом деле, действительно, в каждом своем поступке сверять его с Евангелием и стараться жить в такой чистоте духовной, потому что у нас каждый день встает выбор перед нами, и вот он так как-то говорил, что это очень важно.
Очень важные твои рассказы, Юль, сегодня. К сожалению, наша программа подходит к концу, очень необычная получилась программа, и я хотела вот буквально два слова. Алексей, вот что тебе из этого интервью больше всего запомнилось с отцом Ильем?
Ну, мне есть, во-первых, я сейчас вспомнил, интересно, единственная фотография, сделанная отцом Игорем Палкиным, который фотографировал тогда в этот же день. Я так вот стою как раз на коленях рядом с батюшкой, разговариваю. Наверное, мне сейчас запоминается то, что мне сказали, а вы не хотите задать ему какой-то личный вопрос? И было очень много людей, и я подумал, а я, наверное, нет, вот почему-то не готов. И вот я сейчас думаю, почему так со мной произошло? Ну, наверное, это нужно не каждому, может быть. А рядом были люди, которым было нужнее, чем мне.
Да, вот
и
я тоже
вот
думаю,
это ощущение, что... потому что самое главное, что я знаю о старце теперь в результате, это вот люди, с которыми я общаюсь. Невероятное количество людей, для которых он играл очень большую роль в жизни, и с которыми я лично общаюсь очень много. То есть я вроде как всего один раз его видел, но очень близко с ним в общении был вот через этих людей.
Ну, я хочу сказать, что я очень много знаю людей, которым вот отец Илья что-то говорил, и они не понимали, что это, и прошли годы, прежде чем что-то приоткрылось.
Кстати говоря, знаете, у меня все равно это было. Вот я вам все рассказал, сейчас я все это могу перечеркнуть. Я не буду говорить о чем. Мне сказал вещь, которая мне показалась очень спорной. Просто вот в рабочем порядке. И, к сожалению, это была не очень хорошая история. Я думал, нет, ему кажется. К сожалению, не показалось.
Не показалось, да.
И чем дольше вот проходит, я думаю, вот мы говорили про работу, как был прав.
Необычная получилась беседа. Спасибо огромное, Юля, за то, что ты так много нам принесла сегодня воспоминаний об отце Илье.
И света его.
И света, да, отца Илья Ноздрина. Сегодня мы говорили о том, как батюшка отошел к Господу, и... Сегодня постарались поделиться какими-то своими воспоминаниями. У кого-то их было побольше, у кого-то поменьше. Спасибо.
Я просто послушал. Вот,
да, и мы просто послушали, на самом деле.
Да. А теперь задумались, потому что это все остается в душе.
Без очереди теперь можно, ведь правда?
Да, теперь можно без... Но это все равно странное ощущение, когда отходит праведник, тот какой-то трепет при этом, да?
И вообще, что мы свидетели. Да. Представляете, что мы живем во время, да? Мы свидетели... вообще жизни такого человека, потому что раньше же вообще, ну, оптинские старцы, мы не знали про них ничего, только по письмам, по Достоевскому, да, да, то есть да, вот какие-то вещи. А тут мы живем во время, когда жил праведник.
Да. У меня, знаете, я как узнала о его кончине, когда я была на литургии в храме, и начали неожиданно читать, неожиданно для меня, заупокойные молитвы о старце Илье, да, и это была утренняя служба, 16 марта, утренняя литургия, и, знаете, я вот как сова, я очень тяжело стою на эти службы, такая не просыпаюсь практически, И тут эта служба для меня зазвучала просто какими-то... как-то так торжественно. Я так... Она так через меня прошла, через душу, вот прямо вот полностью. Я помню вот это необычное ощущение. Спасибо всем огромное. Напомню, что сегодня в нашем журнале были Анна Леонтьева и моя коллега Наталья Лангамер. Своими воспоминаниями о старце Илии поделилась Юлия Бочарова, актриса, продюсер, режиссер, автор нескольких выпусков программ «Места и люди», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.
Всего доброго. Спасибо вам.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».